30 января, день рождения Ванессы Редгрейв, знаменитой актрисе, посвящено эссе Бориса Парамонова.
Кончился 2007 год и оставил, кажется, незамеченным один юбилей замечательной английской актрисы, международной кинозвезды Ванессы Редгрейв. Я, во всяком случае, не встречал никаких упоминаний об этом в медии. Ванесса Редгрейв, скажу так, моя ровесница. Существует целый артистический клан Редгрейвов. Майкл Редгрейв, отец, был замечательный актер и породил целое актерское племя. Ванесса и ее сестра Лин, любимый мой фильм с ней, девушка по имени Джорджи. Брат Корин играл старого Джулиана Форсайта в телесериале. Ванесса Редгрейв вышла замуж за кинорежиссера Тони Ричардсона. Масса успешных фильмов в 60-е годы, например, «Такова спортивная жизнь». Они разошлись, но их супружество дало еще один заметный в киноискусстве плод – Наташу Ричардсон. Она вышла в маму, такая же длинноногая. Есть еще одна актриса из их клана. Играла леди Чаттерли в очередной экранизации знаменитого романа. Для меня Ванесса Редгрейв прежде всего фильм Антониони «Blow Up». Хотел бы рассказать единственным образом, но нет, не так. Еще один любимый мой фильм с Ванессой – комедия 66-го года «Морган». О нем будет отдельный разговор, но «Blow Up», конечно, на первом месте. Тут есть о чем поговорить в первую очередь. Начать надо с самого Антониони, с его художественного мировоззрения. О чем его загадочные, не дающие ясных ответов, да и непонятно какие вопросы задающие фильмы? Мне-то кажется, что каждый его фильм новую тему ставит, не ту, что в предыдущем или последующем. Но есть трактовки Антониони, которые усматривают единую у него тему. Возьмем, например, книгу о нем очень известного американского киноведа Уильяма Роу Смита. Он сравнивает тематику Антониони с положениями глубинной психологии Юнга. Почти что отождествляет итальянского кинорежиссера с швейцарским психоаналитиком. Возьмем такой, например, тезис.
У западного человека разум, рациональное начало, давно уже пересилило его инстинкты. Результатом стало развитие высокорациональной, высокотехнологичной цивилизации, которая покорила органический мир и связанную с ним тысячами нитей душу человека. Только обращаясь к своему бессознательному, мы можем надеяться на восстановление нужного баланса. И только восстановив такой баланс, человек может обрести подлинную личность. Такова Джулиана, героиня фильма «Красная пустыня». Вообще, почти все женские персонажи у Антониони. Им противостоят герои-мужчины, например, Уго в том же фильме. Он плоский, неинтересный, одномерный, может быть, именно потому, что так легко, без усилий, адаптируется к одномерному миру современной цивилизации. Он уживается с устрашающим миром технологий с той же легкостью, и, если можно так сказать, с такой же естественностью, с которой Джулиана мечтает о своей «Голубой лагуне». Это видение мира у Антониони особенно наглядно подтверждается в фильме «Blow Up», замечательном исследовании одномерного человека, гораздо более изобретательного и бойкого, чем Уго, но отлитого точно в такую же модель.
Сквозной мотив фильмов Антониони – гибель Эроса в современном мире, подмененного сексом.
Это поколение, заметил Антониони о героях «Blow Up», достигло определенной степени индивидуальной свободы, в том числе свободы от чувств. Томас, герой фильма, продолжает Арроу Смит, порывается своим поколением и движется к индивидуации, пробужденной в нем встречи с серьезной страстью и со смертью. Ванесса, женщина в парке, интересует его с самого начала не просто потому, что она красива, но потому, что в ней видна живая страсть. Она разбужена жизнью, она бодрствует, в отличие от манекенщиц Томаса, которым он сам приказывает закрывать ненужные им живые глаза.
Томас в «Blow Up», напомню, модный фотохудожник, встретивший на прогулке, скорее на охоте, в парке загадочную пару. Сделав из-под тишка несколько их фотографий, он при проявлении печати снимков обнаруживает в углу кадра спрятанный в кустах труп. Таинственная женщина, оставшаяся в фильме безыменной, почему ее и называют просто Ванесса, является к Томасу в мастерскую и похищает этот снимок вместе с негативом. Томас, позднее опять пришедший в парк, трупа на том месте не находит. Эрроу Смит толкует этот сюжет в том же духе, что и остальное у Антониони. Столкновение одномерного современного человека с глубинами бытия, явленными таинственной женщиной, равно как и смертью. Со многим соглашаясь у Эроусмита, я бы как раз «Blow Up» вывел из этого ряда, хотя, конечно, есть в нем и эти, так сказать, юнгианские мотивы. Основное в фильме, мне кажется, другое. Вспомним знаменитый финал фильма. Группа панкующих молодых людей имитирует игру в теннис несуществующим мячом. И вот изображают момент, когда мяч якобы вылетел с корта и подкатился к ногам наблюдающего эту картину Томаса. Игроки, эти мимы, дают ему понять, чтобы он вбросил мяч обратно на корт. Томас подчиняется игре, делает этот фальшивый бросок и поворачивается уходить. И когда он идет к выходу, за его спиной раздаются звуки посылаемого теннисного мяча. Что это означает? Да только то, что и трупа не было, якобы обнаруженного Томасом при фотоувеличении. Это метафора магической силы искусства, его способности создавать иную, но не менее, а может быть и более убедительную реальность. Как сказал Пикассо, искусство – это ложь, которая вернее правды. Вот об этом фильм Антониони «Blow Up». Но тогда и героиню Ванессы Редгрейв, экранную Ванессу, надо трактовать по-иному. Это уже не олицетворение непосредственной витальности, целостной бытийной мощи, в противоположность мужской цивилизационной ограниченности и одномерности, а муза художника, вдохновительница его творческих поисков и находок. «Blow Up» — фильм об искусстве. Понятно, почему вдумчивый интерпретатор творчества Антониони ошибся в данном случае. Над ним тяготели прежние женские образы в фильмах великого мастера. А в «Приключении», в фильме «Ночь», «Затмение», в упомянутой «Красной пустыне». Воплощала эти образы Моника Витти, в которой Антониони за почти меланхолической внешностью сумел разгадать и представить вот эту самую оптимистическую витальность. Недаром после Антониони кинорежиссеры стали снимать ее в комедиях, лучшая из которых, по-моему, «Девушка с пистолетом». В Советском Союзе этот фильм шел под названием «Не промахнись, Асунта». Ванесса Редгрейв у Антониони совсем другая. В ней нет, в отличие от героини Моники Витти, этих бурных взрывов темперамента, этого смеха Менады. И предполагаемое соитие Томаса с ней происходит за сценой. Из сексуального столкновения не сделана, как обычно у Антониони, хореографическая сцена. Так же, как нет такой сцены в «Пассажире», в фильме предельно метафизическом, сюжет которого «Поиск истины в смерти». Ванесса Редгрейв в «Blow Up» сосредоточена в себе, можно сказать, торжественно, и это, кажется, о ней написала Ахматова. «Муза ушла по дороге, осенней, узкой, крутой, и были смуглые ноги, обрызганы крупной росой, и эта концовка, а в небе заря стояла, как ворота в ее страну». Вот такова Ванесса Редгрейв в фильме «Blow Up». Но сказанное совсем не значит, что Ванесса Редгрейв не способна к ролям совсем другого плана. Еще как способна. «Blow Up», конечно, гениальное произведение, что почти всегда, к сожалению, значит широкой аудитории недоступное. А вот другой фильм с Ванессой Редгрейв, вышедший на экране в 1966 году, «Кинокомедия Морган», имел самый широкий успех. Редгрейв и ее партнер Дэвид Уорнер были номинированы на премию «Оскара» и стали, как говорится в таких случаях, знаменитыми в один вечер. При этом фильм очень неплохой, хороший, умный фильм и при этом чрезвычайно смешной. Сделал его режиссер Карл Рейс, муж Бетси Блэр, которую мы в СССР видели в фильмах «Главной улицы» испанца Бардема и «Американском Марте». Она же, кстати, играла вторую женскую роль у Антониони в фильме «Крик». Мы о фильме «Морган» узнали сразу же по его выходе, но узнали единицы. Кинокритик, побывавший на каком-то международном фестивале, написал о нем якобы возмущенно в журнале «Искусство кино», читавшимся исключительно профессионалами и немногими гнилыми интеллигентами в поисках какой-нибудь нестандартной информации. Я, помнится, очень веселился, узнав из статьи, что когда героя фильма, ненормального художника-марксиста, сажают в сумасшедший дом, он находит успокоение в цветоводстве и высаживает громадную клумбу, которая при подъеме кинокамеры вверх оказывается изображением серпа и молота. «Вот, — думал я, — как на Западе леваков трактуют, в дурдом их, там им самое место». И в точности так же трактовали советские правители тогдашних диссидентов. За свои прежние мысли не отвечаю, потому что был в отношении Запада неграмотен и сер, и это не моя вина, а совкового режима. Но, оказавшись на этом самом Западе и посмотрев Морган, я понял, что тут все много сложнее, да и веселее. Морган из этого фильма не просто марксист, а он еще и русаист, сторонник возвращения к природе, любитель обезьян и прочих животных. Сегодня его назвали бы «зеленым». Ванесса Редгрейв — его богатая жена, с ним разводящаяся. Суд уже и развел их. И Леония живет с другим мужчиной, собираясь за него замуж. А Морган все не уходит. Ему, видите ли, нравится жить в особняке Леонии. Весь фильм — это серия эскапад Моргана, пытающегося выжить из дома Леонии ее нового бойфренда или устроить сюрприз, приходящий с визитами матери, его бывшей тещи. Тещу он однажды подрывает, когда она, уморившись от его выходок, прилегает на кровать. Сюжетный трюк в той роли, которая дана Ванессе Редгрейв. Как и все, она утомлена Морганом и его выходками, но дело в том, что он ей нравится, она продолжает его любить. Излюбленная игра и поза Моргана — имитация гориллы-самца, и когда он эту игру начинает, Леония не в силах сдержаться и начинает ему подыгрывать. Весь фильм действия перебивается кадрами африканских животных, резвящихся на свободе, и сценами из Тарзана. В одном сюжетном повороте Леония даже подзуживает Моргана начать драку со своим новым бойфрендом. Ты, мол, должен бороться за самку. В общем, идеал Моргана — рай животных, и он как-то исхитряется связывать это с марксизмом. Уморительная сцена. Морган со своей матерью, такой же ненормальной марксисткой, на могиле Маркса цитирует 11-й тезис о Фейербахе и, вглядевшись в изображение учителя с его звериной гривой, вдруг принимается делать ужимку гориллы. Еще смешнее сцена, в которой он рассказывает дураку полицейскому, как Сталин организовал убийство Троцкого. Тут кажется уместным процитировать великого революционера, отнюдь не склонного к какому-либо пассеизму и видевшему будущее совсем не в образах прошлого. Троцкий писал:
«Повышаясь, человек производит чистку сверху вниз. Сперва очищает себя от Бога, затем основы государственности от царя, затем основы хозяйства от хаоса и конкуренции, затем внутренний мир от бессознательности и темноты». В наиболее глубоком и темном углу бессознательного, стихийного, подпочвенного затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия исследующей мысли и творческой инициативы? Мы можем провести через Сахару железную дорогу, построить Эйфелеву башню и разговаривать с Нью-Йорком без проволоки. А человека улучшить неужели не сможем? Нет, сможем. Выпустить новое, улучшенное издание человека – это и есть дальнейшая задача коммунизма.
Как видим, никакого русаизма. Не назад к природе, а вперед в утопическую даль к некоему невообразимому новому человеку. В конце фильма Морган, после очередной своей эскапады, попытки, переодевшись в обезьянью шкуру, похитить Леонию со свадьбы, по модели фильма «Кинг-Конг», оказывается на скрэп-ярде, метафора свалки истории, украшенном портретами Ленина, Сталина и Троцкого, и его посещает видение каких-то вооруженных пейзан, ведущих его на казнь. Появляется Леония в советской солдатской гимнастерке и расстреливает его из автомата. Мораль: с этими придурками и воевать не надо, сами себя перебьют. Даже нельзя представить, что было бы с советскими людьми, если бы им в 1966 году показали фильм «Морган». Я смотрел его и неоднократно уже на Западе, последний раз совсем недавно, уже в постсоветском мире. И впечатление в этот последний раз было совсем иным, уже не актуально. Человека, пожившего на Западе, удивляет сейчас другое. Как это в Европе с ее левизной и полным пиететом к марксизму мог появиться такой фильм? Тут, конечно, следует знать, что режиссер Карл Рейс родом из Венгрии, и что такое марксизм в действии, знает не понаслышке. Но мы говорим о Ванессе Редгрейв, и как не вспомнить о ее всегдашних левых симпатиях, которые остались непоколеблены никакими опытами. Вот тут и надо помнить, что левые на Западе чаще всего не догматики, а люди болезненно совестливые, не поддавшиеся миражам сладкой жизни и алчущие, прежде всего, справедливости. Ванесса Редгрейв много раз выступала и за палестинцев, и за чеченцев, и мало ли еще за кого. Тут можно видеть в ней Леонию из фильма «Морган». Должно быть, она видит в этих людях, обиженных репрессивной технократической цивилизацией, что-то вроде девственной природы. Что, не будем забывать, не мешает им пользоваться специфическими достижениями этой самой цивилизации, вроде автоматов Калашникова. Кстати, Моргана он убивает не из калаша, а из немецкого шмайслера. Однажды политические симпатии Ванессы Редгрейв принесли ей неприятность в Америке. С ней отказался выступить Бостонский симфонический оркестр, когда на представлении она должна была читать какой-то текст. Правда, она подала в суд и выиграла дело. Ей даже выплатили компенсацию – $100 000. Но впечатление осталось в Америке скорее негативное, и чтобы возгладить, она снялась в роли узницы Освенцима. Много разных ролей играла Ванесса Редгрейв. Вот и сейчас вышел фильм по роману Иэна Макьюина «Искупление», в котором она появилась в самом конце, изображая героиню фильма в старости. Никакого грима на актрисе не было. И годы ее на экране были те же, что в жизни. Но Ванесса Редгрейв осталась, а вернее сказать, стала царственно красивой.
Борис Парамонов о Ванессе Редгрейв на «Волнах свободы».